После такой небольшой паузы я вас немножко позабавила, немножко вернула назад в тела. Мы начнем дальше рассказывать о нашем путешествии. Семинар прошел очень насыщенно, очень глубоко. Все участники семинара были едины, единодушны, очень подготовленные сотрудники света. Были из Листы и приехали еще из Краснодара, из Лабинска, и была ее девочка из Волгограда. Вот, были там в основном, конечно, женщины, но где-то треть мужчин. Так что, в общем, достаточно было мужское присутствие, хорошо ощущалось. Прекрасный зал. У нас было в общей сложности 30 человек, участников семинара, помимо ведущих. Прекрасные кресла. Мы с Альбиной сразу сказали, ой, нам бы в Москве такие большие. Это был, ну, как кинозал, такой небольшой кинозал с шикарными мягкими креслами, удобными, и достаточно жизненное пространство у каждого такое, побольше, нежели на наши стульчики. Вот это было замечательно. Организация была прекрасная, семинар пошел, в общем, естественно, как мы ожидали, что-то наши домашние заготовки процентов на 10 нам только пригодились, как это всегда бывает. Хотя мы, естественно, рассказали о наших основных целительских методиках, о золотом шаре, его модификации сферы гармоничной собеседенности, сферами 4, рассказали, да, путешествовали вот, в волшебное сатое море. Второй день был посвящен значительный блок, его посвящен фотонной энергии, мы работали с фотонной энергией. Мы занимались целительством в золотом шаре, информацию о первом дне мы опубликовали, о том, что шло закрытие программ Второй мировой войны. Очень была сильная работа под конец первого дня. Вот. В общем, семинар прошел очень слаженно, очень дружно. И, как мы сейчас понимаем, будет продолжение. Нам уже сегодня написали участники этого семинара из Краснодара, из Лабинска. Они ждут нас там. И мы уже начинаем планировать. Вот сегодня запускаем событийность. Семинар 12-13 июня. Там получается 3 дня нерабочих. Вот 12-13 июня. Если кто-то захочет путешествовать вместе с нами в Лабинск, милости просим всем, кто поедет из Москвы. Мы, как ведущие семинара, даем 50% скидку на участие в семинаре, вот стоимость семинара. Вот, если будет такое желание. Это тема будем, так сказать, тема сейчас пришла, идея работать с комплексом неловимых тел, но это мы как сядем, учителя нам сразу все продиктуют. Главное, что сейчас вот начинали запускать мы очень быстро эту событийность. Вечером уже вот будем обсуждать с организаторами. Вот. И важно рассказать еще, собственно говоря, к чему я сейчас и веду, к третьему дню. У нас был очень это третий день, мы тоже не семинар. Это мы планировали путешествие по сакральным местам. Как калмыки, так и листы. Ну, насколько это возможно за один день. Вот. И я еще спрашивала, Альбина, как ты думаешь, понравился ли наш семинар? Она меня так смотрит укоризненно. Ну, как ты думаешь, если вся группа едет на третий день, все дружно вместе с нами по сакральным местам, значит, понравилось. Действительно, практически вся группа, ну и 30-25 где-то человек, 5 машин, включая микроавтобус, мы организовались и в 8 утра выехали в степь. Мы поехали к одинокому дереву. Сейчас Альбина включит компьютер, и у нас есть фоторепортаж. Одинокое дерево – это тополь. Ему более 100 лет, сколько точно никто не знает. Его посадил буддийский монах, привез росток из Тибета. Огромнейшее дерево. Когда мы к нему приехали, в нем столько птиц, они пели прекрасно. Причем нам повезло, что достаточно много осадков сейчас в степи, и степь зеленая. Потому что, как нам сказали наши друзья из Элисты, степь в этот момент, в мае месяце, она уже желтая, она уже пожухла, трава. А здесь, вот, мы, видите, мы приехали к этому тополю несколько лет назад, построили 8 ступ. И тополь...
А вот машина вот
мы. Да, наша вся машина, наша которую мы приехали.
Да.
Да. И вокруг тополя построили изгородь, и теперь эта изгородь украшена флажками различными.
Обратите внимание, пространство...
Да, сейчас, секундочку,
пространство жидкое. Друзья, обратите внимание, пространство жидкое, оно плавающее, посмотрите. Плазма.
Это
плазма.
Это не дефект съемки.
Смотрите.
Вот так выглядело пространство.
Да, вот видите, вот он тополь, он огромный, у него несколько этих стволов вокруг ограда. Туда внутрь можно зайти.
Вот там дверца.
Вот. Дверца, да, вот здесь вот пойти можно туда, постоять. А когда стоишь около тополя, просто пение птиц, просто вот постоянно, очень большое количество птиц.
Расскажи, кто это? Лариса.
А, это Лариса Анкенова, да. Лариса из России. Лариса, да. Она как раз стояла в момент передачи дара Кираэле и держала Сергея за плечи.
Вот обратите внимание, что степь...
Степь, да, степь кругом, да, вот видите, здесь совершенно нет никаких населенных пунктов, все пусто. Никакого источника воды.
Да? Про источник воды.
Да, там есть источник воды, немножко нужно пройти, спуститься вниз.
В лощину,
да. Вода целебная, вода универсальными свойствами обладает, но она горько-соленая, пить ее нельзя, для питья она непригодна. Ну, имею в виду, что как бы пресная там напиться, жажду утолить. Это не к чему. Вот тут у нас особый случай случился. Значит, вот видите, да, совершенно непригодная такая местность.
Здесь для нет жизни, для жизни.
Для жизни, да. Здесь нет буфетов, нет ресторанов, столовых. То есть, видите, все. Сейчас я вам расскажу, к чему вас веду. Мы находились там, ну, какое-то время, ну, может быть, час,
часа два
мы там были, да. У каждого начались свои процессы. У меня были свои сакральные процессы очень серьезные, у Светланы свои. У каждого участника, да, мы туда приехали уже подготовленными. И когда мы вошли вот за эту ограду, вы видели там цветные тряпочки, на самом деле это флажки, на которых, ну, по буддийским обычаям люди пишут молитвы, там же готовые молитвы, каждый для себя выбирает и... Значит, вешают эти цветные флажки. И когда вся группа зашла за ограду к самому дереву, непосредственно мы стали по кругу, у Светланы начались свои процессы, мы ее потеряли.
Да.
Вообще получилось, что все зашли за ограду, а меня, ну и как я когда появляюсь в новом месте, меня всегда как это дозором обойти. Я, значит, пошла вокруг. Меня, говорят, потеряли, куда я делась, а я ходила по периметру, так сказать. Метила пространство и уже зашла внутрь, когда там, по-моему, ченнелинг шел через Альбину, он уже закончился. Вот, все так посмотрели, наконец-то я появилась. А меня еще потянуло, вы видите там фотографии, меня вдруг потянуло, ну, одеться особым образом. То есть у меня какой-то вот был внутренний такой потребности косынку одеть, и пончо на себя одеть. Вот. И все так потом тоже сказали, ну, ты выглядишь как вот на буддийских паломничествах. Вот. А у меня была какая-то вот именно внутренняя такая потребность, что вот захотелось как-то одеться особым образом. Ну, увидите, там будет. Ну, там очень настолько, казалось бы, степь, вот дерево, ну, действительно, вот эти ступы обойти, посмотреть. Вниз пойти достаточно крутая лощина, где располагается вот этот источник минеральной воды прямо в земле. Не то, что, вот, знаете, как у нас принято, источники православия, да, текут там из труб. Нет, это просто вот как озерца какие-то вот в земле. Казалось бы, вроде там не так много мест, а у меня вот ощущение, что я столько столько всего увидела, побывала, вот этот воздух, это солнце, ветер. Ну, у меня было много своих процессов, я и босыми ногами на земле стояла, и около лощины мне захотелось прям ниц лечь. В общем, было ощущение, что это надо как очищение, что это у меня лично, как очищение. Я уже потом поняла, что это была подготовка к следующим процессам. Так, я даю слово Альбине.
Если вам интересно, я поделюсь с тем посланием, да, какое пришло сразу. А вот мы сейчас рассматриваем данный тополь. Вот внутри выглядит территория, которая обнесена вот этим волшебным забором с молитвенными флажками. Мы всей группой зашли за этот забор и уже встали вокруг дерева. И пошла информация о том, что данный тополь был посажен монахом с особой миссией. Это дерево заключает в себе некую задачу, какую монах принес людям для того, чтобы готовые к реализации, к новому пути, к открытию новых возможностей, новой миссии. Здесь заложено на самом деле зерно раскрытия каждого ангела для своей истинной миссии, зачем он сюда пришел. Была такая предыстория. Данная душа воплотилась в богатой и обеспеченной семье. Мы когда рассказывали с буддийского монаха, да, рассказывали эту историю, как она пришла, он выслушал и сказал, ну, он вообще принадлежал царскому роду, этот буддийский монах.
Подожди, он это кто? Сам, да, расскажи, кто это.
Кто?
Санал Аджаевич,
руководитель естественной группы.
И целительского центра Бадман.
И целительского центра Бадман, который переводится «Лотос». И я начала рассказывать о том, какая информация шла касательно данного сакрального места. Он выслушал об этом монахе, а шла информация, что данный монах воплотился изначально в богатой обеспеченной семье. Выслушав, он сказал, что назвал, я правда забыла, но это была принадлежность к царскому роду. Семья была из царского рода. Конечно, планы касательно воплотившейся души со стороны родителей были очевидны. Совершенно не предусматривали духовного пути данного человека. Он, конечно, принимал те условия, какие давали ему родители. Там, богатство, честь, власть, ну вот составляющие, да, то, что нужно сохранять лицо, имя, состояние, приумножать состояние и так дальше, жить этими ценностями. Ему, конечно, приходилось изучать, как это бывает на земле, быть богатым, быть заинтересованным в сохранении, приумножении капитала. И очень скоро данная душа поняла, что не за этим он воплотился, пришел на земной план, здесь совершенно иные задачи, совершенно иные цели. И в раннем возрасте он покидает свой родной дом, просто уходит, ходит никуда. И у него начались активные поиски смысла жизни. Действительно, зачем он сюда воплотился? Очень сильный зов души был в том направлении, что нужно людям нести свет, нести смысл, именно смысл существования. Именно за ним шло предназначение раскрытие силы, мощи, миссии человека. Но ему было сложно это понять, сложно осознать. И он в результате попадает в буддийский монастырь. Конечно, ему там стало более уютно, более понятны стали те ценности, которые раскрывали перед ним монахи. Буддийскую традицию он стал легко и быстро осваивать. Для него это был как знакомый источник живительной влаги. Он буквально впитывал в себя все эти знания, какие предлагались ему в данном монастыре. И информация шла такая, что он посетил, он был не в одном монастыре, он настолько был искателем, настолько был любопытным так идет информация, высокопоставленным духовным ангелом, что он сменил несколько монастырей. И он не принадлежал какому-то одному монастырю, каким-то одним традициям. Он то там, то там. То есть он много кочевал, много жил в монастырях, много жил вне монастырей. Вот такая интересная душа. И вот к нему спустилось некое задание с небес. У него пошел прямой чилинг, как мы это говорим. Учителя буддийской традиции, они ему объяснили, вот тебе нужно посадить дерево, ну пусть это будет тополь. На самом деле это было не важно, какое это будет дерево, но ему порекомендовали тополь, оно легче всего может ужиться в данных условиях, жара, нехватка воды и так дальше. Он на данное место принес росточек, ну так, чтобы оно прижилось, чтобы оно не погибло. И здесь были заложены программы именно семьи. Когда мы пришли, мы стали кругом, мы увидели вот, так, знаете, такое большое семя. Ну, очень похоже на семя кофе, вот, очень похоже. И это семя есть то, с чем каждый ангел приходит на земной план. Мы каждый приходит со своим предназначением. И наша задача раскрыться этому семени, чтобы оно начало произрастать, чтобы оно начало расти, давать плоды и так дальше. Мало того, здесь совершался особый обряд, в особый день монах пришел. Здесь рассматривались электромагнитное влияние различных полей на земном плане в ту мерность, в то время, в тех условиях. Также рассчитывался день по звездам. Ну, вы понимаете, чтобы какие-то определенные врата были открыты. Значит, вот сам этот монах рассказывал, что подготовка велась серьезная. Обращались даже к математикам, к астрологам, чтобы все это было точно рассчитано, потому что семя человеческого предназначения, которое должно в результате не только раскрыться, но и здесь также предусматривалось, как сказать, предоставление возможностей для раскрытия миссии у человека. Ну мало, есть у меня миссия, да, но ведь должны быть сопутствующие возможности, должна складываться благоприятная событийность, должны быть очень желательно соратники рядом, финансовая поддержка, чтобы как-то складывались обстоятельства, чтобы человек мог себя реализовать. То есть вот это вот семя и плюс еще возможности к реализации миссии человека. Вот именно вот такая закладка, сакральная закладка на многие года, на века предусматривалась при посадке вот этого саженца. Он был один на земном плане, сажал это дерево, но если посмотреть с тонкого плана, там целая свита из буддийской культуры, значит, там несколько бод окружают, но сейчас идет информация, все пять бод, все пять направлений, пять аспектов бод, да, там белый, красный, желтый, синий и зеленый. Ну, это, если кому интересно, может поинтересоваться, что это за направление. Они все там находились. Дело в том, что когда мы пришли, буквально этот монах с свитой, буддийский монах с буддийской свитой, они возникли перед нами, это что-то огромное, величественное было. И они сказали, что мы вас ждали, мы подготовили для вас место. Сюда пришли ангелы, готовые для раскрытия своих истинных миссий. Зачем они сюда пришли? В первый день вы дружно, используя силу группы, закрыли не только программы Второй мировой войны. Знаете, мы занимались закрытием семейных программ, семейной кармы, дуальных отношений. Здесь шла серьезная работа с личным развитием, с личным ростом человека. Это в первый день мы закрывали Вторую мировую войну, и мы закрывали личные дуальные отношения. Закрытие шло многомерно. Почва была готова, только материальные группы поддержки это все подготовили, сделали. Буквально нужно было просто людям осознанно это в группе пройти, это было пройдено. Второй день у нас был особый день, ну, посвящений, Светлана рассказывала, и вот наступает третий день. Третий день для нас уже открыл для каждого белая дорога будущего. В буддийской традиции белая дорога — это открытая широкая дорога с прекрасными возможностями. Ну вот нам Санал Аджаевич рассказал анекдот. Мужчина приходит к одному учителю и спрашивает, вот у меня там дело нужно осуществить, посмотри, как и что, что ты вообще, мне нужно как бы получше все сделать. Но учитель у него спрашивает, а что ты хочешь? Он говорит, я хочу белой дороги для своего дела, чтобы у меня все реализовалось, все как надо, белая дорога. Учитель ему сказал, будет тебе белая дорога, ступай. Проходит какое-то время, возвращается данный проситель к данному учителю и говорит, ты что мне сделал? Я что-то не понял. Бурга, метель, юга, пройти невозможно. Совершенно нет дороги, бело вокруг. Он говорит, это заказывал белую дорогу. Ну, это отклонение от темы. Конечно, в христианской культуре и в исламском мире белая дорога – это широкая дорога с открытыми возможностями. И на тот момент показали именно, каждому была показана его индивидуальная белая дорога. Вы понимаете, какой сакральный смысл заложен был в каждом дне нашего пребывания на христианской земле? Для каждого человека была открыта его сакральная белая дорога. У меня, конечно, были свои процессы. Я вам расскажу о том процессе, который и интересен. И его можно рассказать.
Можно я когда ты начнешь ответить?
Мы привезли всем сувенир. Сувенир на столе. Это калмыцкий чай. Калмыцкий чай, он, это зеленый чай с молоком, и он соленый. Да. Так что там вот пакетики посередине. Пожалуйста, потом в этом перерыве угощайтесь.
Вы знаете, не сразу возникает из ниоткуда собака. Собака обычная, большая, черная собака. И вы понимаете, я внутри почувствовала некий магнит. Магнит был просто удивительнейший. Я не могла от этой собаки оторвать взгляд. Меня тянуло к этой собаке. Эта собака наблюдала за нами. Она по периметру буквально держала место. Хорошо было видно, что она держит некую особую решетку. Само пространство находится в лапах этой собаки. Она держала место. У нас в третий день нашего семинара мы проводили световую работу. Работа была интересная. Эта собака легла в тени ступы. Вот данную ступу вы видите. В данной тени этой ступы она возлежала. Я не могу понять. Все люди стоят спокойно. Все ангелы держатся за руки, я в том числе. На мне были брюки. Не могу понять, какие-то муравьи, кто-то лазит по мне. Ну никак не будет, невозможно. И тут сколько раз мне приходилось уходить из круга, что-то. Я была уверена, у меня муравейник там внутри. Ой-ой-ой. Было неудобно, было непонятно. Я все время смотрела на эту собаку. Потом через какое-то время уже все закончилось. И вы знаете, как закончилось? Вот это сакральное наше действие на данной местности, у меня муравьи куда-то исчезли. Я думаю, сейчас я их найду, сейчас я их фашистов раздавлю. Они мне так нервы портили, вот прямо где-то там под одеждой ползали. Чудесным образом никого не оказалось. Думаю, интересно, странно, почему это так? Получается, заземляли, то есть ближе сюда, значит. В небесах есть кому летать, а ты тут поближе будь. Ну, в общем, муравьи, да, молодцы, не оказалось. Мне эта собака не давала покоя. Я подошла к ней. К ней подходили другие люди, было понятно, что она понимает человеческую речь. Она совершенно осознанно воспринимала каждого из нас. Когда мы просили собаку, чтобы она посмотрела в камеру, она смотрела в камеру. Вот, видите, она смотрит. Вот такой вот сакральный пес, видите, да, нормальная черная собака. Я думаю, сейчас я тебе ее поглажу. Но у меня чувство было, думаю, может она бродячая, какая-то она, может быть, кусачая, мало ли что, собака. А мне внутренний голос говорит, нет, давай, бросай все страхи, подойди к этой собаке, нужно. Но у меня первая мысль, нет воды, я с чего начала, пресной воды нет, а собаке, большой собаке нужна вода каждый день, пища нужна, приличная миска с хорошей едой каждый день собаке нужна обязательно. А уж какой уход собаке нужен для того, чтобы шерсть поднялась, нелась, была там чистая, все такое, это понятное дело. И мне было интересно посмотреть, откуда эта собака, взявшись из ниоткуда, без воды, без пищи, без ухода, вообще, что это такое. Я начинаю эту собаку трогать. И я понимаю, что на ней ни одной блохи не может быть по определению. Эта собака мощная, сильная, от нее идет некая энергия. И только я прикоснулась, мне шло внутри, изнутри. Убери все страхи, убери любой страх, все, что ты думаешь о собаках, забудь. Я, значит, слушаюсь этот голос, думаю, ну укусит, ну во всяком случае, ну не съест на меня. Ничего не боюсь. Я дотрагиваюсь до этой собаки, и вы понимаете, я ощущаю, что вокруг вот данная собака, через ее глаза накидывается некая сетка. Сетка накинулась, это случилось. Я вдруг понимаю, что у собаки начинается осознанный взгляд. Она меня вдруг увидела, произошло некое соединение, некий контакт, что-то случилось. И эта собака начала, вы понимаете, вот и вот так вот мордочкой, и бачок, и все. То есть я могла ее прекрасно погладить. И, а шерстка у нее была, такой шерсти не бывает у домашних ухоженных собак. Это вот как у человека, вот помоет голову, только-только пушочек такой, прям вот аж лосница. Вот. Вот точно так же вот у собаки такая же шерсть была. Я думаю, какая же ты сильная, мощная, мудрая, умная собака. Ты какая-то особая собака. А некоторые из участников решили ее покормить. Ну как же, степь, воды нет, пищи нет. Как, посетители когда-то, когда приедут, место такое редкое, там с голоду можно несколько раз умереть. Ей дали какие-то вкусные куски. Она не стала их есть, она играла с ними, мордочкой благодарной, подбрасывала, подкидывала, она каждому дала понять, что она благодарна, она понимает людскую доброту. Не более того, но есть она это не будет. Мне это удивило. Какое-то время проходит, я с этой собакой, у меня просто идея X в голове, или фикс, как это сказать, я не могу от этой собаки просто абстрагироваться, она со мной, она во мне, она что-то дала мне. Мы обменялись с этой собакой чем-то, она что-то во мне увидела. Когда мы уже собирались, вы не представляете, какая у собаки была не собачья, а какая-то человеческая, детская, чистая радость. Она начала переворачиваться, перекувыркиваться лапами, как-то радоваться и на спину. Радость была, вы понимаете, все заметили собачью радость. Это была не собачья радость, это была сакральная радость высокого существа света. Каждый это заметил. Проходит какое-то время, я приезжаю в Москву и начинаю показывать фотографию этой собаки. Ну, Светлане, муж Валера, это был первый мой клиент, кто увидел сакральную собаку. Я говорю, Валера, у меня сакральная собака. Он, значит, посмотрел, гугнул, собака как собака, четыре лапы, хвост, морда, обычная собака. Проходит какое-то время, тут возникает передо мной Паша. Я говорю, Паша, у меня сакральная собака, показываю собаку. Паша, ну хорошо, собака. Он еще смотрит мне, говорит, какая? Я говорю, сакральная. Ну ладно, в Светланином доме с нами никто не спорит. Сакральная, значит, сакральная. Следующий день наступает, мы общаемся с Мариной Шульц, рассказываем о том, о сём, и вдруг у меня же собака здесь, ну все, собака. Она выслушала историю собаки очень внимательно, смотрит и говорит, Амина, а ты получила посвящение от Белого Будды. Да, она перепроверяла, она пересматривала, переглядывала несколько раз. Она сказала, это был Белый Будда в облике собаки. Собака на самом деле там постоянно не живет, ее там нет. Она обладает свойством гулять 4-5-4, 4-6, 4-9-4, ну, не знаю, какая именно мерность у Белого Будды, это не суть важно, вот он сейчас говорит, на этих цифрах не заостряйте внимание, но эта собака, да, она умеет быть собакой, исчезать, собака исчезает, она приходит в такие исторические, нужные, необходимые моменты. Вот такая история у нас получилась. Вот у нас получилось такое посвящение Белого Будды. И последующие дни, когда мы уже со Светланой приехали в Москву, начали общаться с людьми, начала присматриваться к своему состоянию здоровья, вы понимаете, мы поняли, что касается меня, Светлана, про свои посвящения, она будет рассказывать сама. Я рассказываю про посвящение Белого Будды. В нас вложили некие зерна огненные. И нам сказали, вы сейчас летите обратно, мы вам будем простраивать дорогу обратно, и вы везете ценный груз. Мне показали, что цельный груз находится в районе груди и в районе солнечного сплетения. Просто, мне кажется, мы стали даже как-то тяжелее от сакрального светового огненного груза. И теперь у нас такое поручение раздать эти огненные зерна, раздать готовым ангелам, кто готов принять этот огонь. Вчера села, думаю, ну что ж, надо принимать послание от Белого Будды. Я вам скажу, энергии идут удивительные, они мощные, жидкие, теплые, заботливые, любящие, но они пока для нас новые, пока на данный момент мы к ним не привыкли. Послание было небольшим, оно касалось нас лично, так скажем, оно сакральное было для узкого круга людей. Но я хочу сказать о другом. Они пытались описать свойства огня, какой мы вам привезли. Этот огонь будет сегодня, в моменте здесь и сейчас передаваться каждому ангелу. И ваши высшие «Я» на данный момент стоят сейчас с особыми чашами. Эти чаши, они имеют очень красивый цветочный такой узор. В эти чаши мы будем сегодня вам закладывать эти зерна. И таким образом вы будете брать в свои «Я», в свои сути, некий совершенно, знаете, как усовершенствованный, модернизированный космический огонь. Эти зерна, они обладают сразу несколькими свойствами. Это может быть огонь сухим, это может быть жидкий огонь, может быть огонь эфирного свойства, огонь, включая сразу много качеств. То есть это, как мне объяснил Белый Будда, что данный огонь, он буквально недавно появился для сотворения, и все это связано с 16-мерной Вселенной. То есть нам предложили 16-мерный огонь, уже совершенно новой сакральной физикой. И надо сказать, вот я, например, себя чувствую беременной этим огнем, а еще, знаете, как сосуд, вот, надо беречь себя, хранить, донести до вас, передать вам целости и сохранности. Вот, если вам интересно, я покажу еще фотографию волшебного пса. Вот он, видите какой? Представляете, вот его трогаешь, это совершенно чистая, звенящая собака, ее трогаешь, а он звенит энергиями, энергии гудят, переливаются в тебя. Это что-то необычное. Пес совершенно волшебный. Вот он позировал, когда мы просили, чтобы он позировал, он мордочкой смотрел ровно в камеру. Вот, а это Лариса, она, да, вот видите, посмотрите, какой мордочкой, понимаете, вот, ну погладь меня, очень такая собака умная. Сейчас смотрите, вот она его гладит, он довольный, счастливый, вот. Вот такое дело у нас тут. Так. Ну вот с собакой мы закончили. Вот, я не знаю, теперь сейчас Светлана как, либо у нас будет чайный перерыв, либо продолжение.
Я думаю, вы хотите перерыв?
Нет. Продолжение.
Давайте мы пока расскажем, да, а вот передача даров вот это будет после перерыва. Просто хочется продолжить, потому что сейчас вот продолжить удивляться. Вы уже увидели плазменную реальность около дерева, а далее мы поехали в Элистинский Хурул. Это буддийский храм, красивейшее совершенно здание, комплекс зданий, сам здание вот, храма и комплекс целый, большая территория. Еще во времена правления, это, когда президентом там выехал в Маки был Кирсан Алимжинов, был построен вот Хурул. Что еще? Я упомянула имя Кирсана Алимжинова. В городе Элистан есть улица Остапа Бендера.
Она называется О.Бендера.
Так называется улица О.Бендера.
А я еще читаю, не пойму, что за улица.
Ну, вы же знаете, что он представляет нашу страну Фиде, Кирсан Алимжинов. И помимо того, что там есть улица, там на перекрестке стоит памятник Остапу Бендеру. Он держит в руке, по-моему, коня. За ним его 12 стульев. Да, здесь я вот
даже купила магнитик. Вот он тут есть, потом сможете посмотреть, тут магнитик такой есть. Вот. Остап Бендер. Город уникальный, уникальный по энергии, по архитектуре. Мы когда приземлились в Волгоград и поехали по Волгограду, было ощущение, что мы попали лет так цать назад, то есть вот в советские времена. Понятно, что город Сталинград был сметен с лица земли, и заново все выстраивалось, но как-то город, было ощущение, что он застыл в своем развитии. Советская эпоха, ну там в центре так попомпезнее, покрасивее, но как-то все очень эклектично и как-то, вы знаете, абсолютно бездушно, абсолютно, души нет. И в городе очень вот мы проезжали, нам даже просто тяжело дышалось, реально. Дороги ужасные, выехали на трассу Колесте, шикарные дороги, стель до степь, кругом все красиво, а когда въехали в Листу, просто вот вдохнули, и уже вот даже дышать не надо, настолько хорошо. Но, правда, есть некий нюанс. К нашему семинару готовились. А, как нам сказал Санал Аджаевич, учитель с большой буквы, мы тоже сказали, что мы запишите нас, пожалуйста, по его поклоннице. Уникальный совершенно человек, ангел. Покажем его фотографию, он похож на воплощенного Будды. Такое открытое, улыбающееся лицо, такой пузик даже есть. Ну просто реальный Будда. Очень-очень мудрый человек. Очень мудрый. Он по образованию врач с 30-летним стажем, сейчас целительский центр. И плюс активно сотрудник света, как нам рассказали участники его группы. Два раза в неделю занимаются, по вторникам, по субботам. И активно занимаются по нашему журналу, в том числе. Представляете, как здорово. Вот. И Санал Аджаевич, он тоже посетил наш семинар, что для нас была большая честь. Вот. Было ощущение такого единства, такого созвучия. Ну, как тут семья, мы собираемся. И когда друг друга не видим, скучаем. А приехали туда, мы вот приехали к своим, приехали к семье. Настолько было просто удивительно. Но у нас, скажем, семинары и световые работы шли нон-стопом. После первого дня семинара мы работали в целительском центре, поехали, там определенные были тоже посвящения работы. После второго дня, то есть у нас световая работа шла нон-стопом. Но это было настолько как-то легко, настолько мы были вовлечены в этот поток, и он имел свою логику, как мы вошли в него. Вот все время пребывания там, мы были в этом потоке, и нас вели. И вот Будды, буддийские традиции оказались, ну вот они нас ожидали. То есть оказалось, это не просто так, что мы приехали провести семинар, вдруг пошли на какие-то мероприятия, там, поизучать, посмотреть горы, и там с чем-то познакомились. Нет, оказалась очень глубинная, многомерная логика во всем этом. Вот. А, вот видите, какая красивая. Просто, да. Просто в образе. Это я. Так знаете, что еще интересно? О, вот сейчас. Ну или потом, не знаю, сейчас вот решим. Когда я ходила в своих процессах по около... А, ну ладно, я тогда потом расскажу, что у меня еще какие были процессы около топлива. А вот это мы приехали в Урул, и Альбина сделала видео, ну, сделала. А уже потом, после того, как мы закончили путешествие вот, по Урулу, мы покушали и поехали отдыхать спать. И уже я сижу на кроватке, думаю, сейчас я буду засыпать. Вдруг открывается дверь, входит взволнованная Альбина. Надо посмотреть. Говорю, что смотреть? Ну, смотри. Она мне показывает. Ну, думаю, ну, что это там дергается? Вот это вот все дергается. Наверное, плохо снимал. А потом я понимаю, что когда человек плохо снимает, получается резко ты вот меняешь, да, положение. А здесь как будто ты смотришь в аквариум, а там волна. И мы поняли, что зафиксировали плазменную реальность. А еще более, вот смотрите, видите, как, во-первых, меняется цветность, да, вот мы вошли, вот как раз это вход на территорию Урула. Да, вот. И вот смотрите вверх, что вы увидите на солнце. вы увидите, там здесь есть? Ну, где-то было.
Сейчас вот, она вот сейчас будет, да.
Да.
Точка.
Это не просто точка, это тор, это выворот. Там обычная реальность, а здесь другая. И когда мы ходили по территории Хурула, у нас было, знаете, ощущение такое, как будто мы не здесь. Ну, вот ощущение, как будто в какой-то заморской стране. Ты не в Элисте, ты не в Калмыкии, не в России. Я говорю, ну какая-нибудь Камбоджа там, или что-то еще, как будто вот где-то какой-то совершенно другой мир. Вот такое у нас у всех было впечатление. А мы долго достаточно ходили по территории, да.
Друзья, здесь получился эффект аквариума. Вот вы видите, да, вот действительно картинка, как будто бы слой воды. И вот за эти короткие дни другие пытались тоже заснять тот же самый эффект плазменной реальности. И он не получился. Мы вот сегодня в машине утром, это мы сакральные барабаны крутим, в каждом барабане сосредоточено 500 миллионов мантр. И вот одно проворачивание барабана «Ом маны падме оум» как бы тебя осветляет, очищает, поднимает на другой уровень. У нас был круг почета вокруг Элекстинского Хурула. По часовой стрелке, как вот, ну, солнце движется, мы вот эти барабаны все прокручивали. Вот посмотрите, вот это, ну как, нет слов, просто жидкая реальность, все вибрирует, ну вода, просто вода, да. А вы знаете, я как снимала, я, значит, одной рукой кручу этот барабан, ом маны падме хоум, ом маны, вот так вот иду, а другая рука, думаю, главное держать ровно, снимаю все вокруг. Я не была наблюдателем, я не контролировала то, что я снимаю. Процесс шел автоматически, он шел сам по себе. Помните, на прошлом занятии мы рассматривали тему, как наблюдатель меняет то, что он наблюдает, то, что он видит. Мы через такие непонятные пока для нас процессы, мы разберемся со временем, что мы наблюдаем и меняем. Наши мысли наблюдателя меняют нашу реальность. Так вот, со мной этого не происходило. Я не видела, что там снимается. Телефон у меня был вот там, на автопилоте. Я ничего не понимала, что я там снимаю. Я просто сканировала пространство вот этим телефоном. Вы видите, что она сканировалась. Наблюдателя не было, не было меня. Не было установки на четкую, хорошую, красивую картинку. Этого не было по определению. Я занималась прокруткой барабана. Я шла следом за Светланой. Вот передо мной Светлана идет, я шла следом. Мы крутили барабаны всей группой. И что получается? Группа продвинутых работников света образовали некое пространство, жидкое плазменное пространство. И мы находились в этой плазме. И каждый, когда просматривали дальше этот ролик, все удивлялись, почему мы не заметили, что перед нами вот такая волна. Вопрос был у каждого. И тут же пришел ответ. Спросить у рыбы, она понимает, что она в воде, когда она живет в воде, она, это ее родная среда, она прекрасно себя чувствует в воде. Вот то же самое. Мы, находясь вот в таком жидком пространстве, мы были теми самыми рыбами. Мы не понимали, что мы находимся в жидкой реальности, в очень подвижной реальности, где меняется буквально всю каждую секунду. Для нас это был обычный воздух, было все как бы без изменений, я подчеркиваю, как бы. А данное устройство, изобретение техногенной цивилизации, вибрации, по определению здесь ниже, здесь нет плазменного уровня. Это то, что изобрели наши товарищи с техногенной цивилизацией. Поэтому беспристрастный взгляд вот этого оборудования показало нам реальность, взгляд со стороны плазменной реальности. Мы это увидели. Видите, да, что творится? Нет слов.
Ну, это нельзя списать на это, непрофессионализм оператора.
Оператор вообще не оператор, я вот так поддержала. Сама занималась барабанами. Обратите внимание, вся наша группа была в неком настрое. Мы все повторяли вот эту мантру «Ом маны падме хоум». То есть здесь тоже, да, мы держали пространство. И здесь, кстати, мы еще раз увидим нулевую точку. Она здесь есть. Да, она также есть тут. И мы со Светланой задались вопросом.
Вот сверху.
задались вопросом два разных снимка, два разных отрезочка видео и совершенно одинаковое солнышко с черной точкой. Я говорю, Светлана, может быть, всегда было солнце с черными точками, может быть, мы не замечали этих черных точек всю нашу жизнь? Светлана говорит, нет, Алина, поверь, точек черных на солнце не было. Ну, это нулевая точка. А потом мы с тобой спросили учителей, что это такое, как. Они нам показали выворот.
Тор.
Что это Тор? Тор, да, выворот. Мы находимся в 16-мерной вселенной, вот в данном Торе, в данном вывороте. Мы находились вот именно в этом жидком плазменном пузыре особой реальности. А вот за этой точкой, если еще раз вывернуться, уже будет реальность 3D, ну, обычных людей, да, вот мы по одним улицам ходим, в одном городе живем, в соседних подъездах, мы с ними за руку здороваемся, но они находятся вот за этой черной точкой, в другой вывернутой реальности, там нет жидкой плазмы.
Вот так мы, как рыбки, плавали в аквариуме.
Еще один момент. Когда мы зашли вовнутрь храма, буддийского храма, там запрещено снимать, не разрешено. Но мы, законопослушные туристы, мы не стали этого делать. И там один момент, там тоже все плазменное, там тоже сила мысли играет доминирующую роль в создании пространства. Очень приятный такой аромат, эти ароматические палочки, такая тишина, чистота, порядок. В общем, там совершенно все необычное. В центре в этом храме. И слышу звук колокольчика. Звон, ну, небесный, необыкновенный, очень такой умиротворяющий звон колокольчика. И, так как я была одна, рядом со мной не было разговаривающих людей, я стала внимательно рассматривать пространство. Мне было интересно все. Буддийская религия, как мы поняли, довольно-таки демократичная религия. Там и мужчины, и женщины пускаются и в священные места, и к алтарю можно спокойно подойти, подношение поднести, и поклониться, и любовь, уважение проявить. Это все можно. Храм чистый, ухожен. И мне, знаете как, мне хотелось увидеть хотя бы одного буддийского монаха, но не видела я их по-настоящему, только по телевизору. Очень хотелось, правда, ни одного. Разглядываю весь зал, всю территорию храма. Храм огромный, огромный золотой Будда. Все вижу, а монаха нет, очень хотелось. И вот, значит, не спеша я обхожу потихоньку, шаг за шагом, все рассматриваю. Светлана.
Вот тут Сергей как раз Харинов, который это, голос героя чуть-чуть назад.
А, ну это все только начало.
А, ну увидим, я еще покажу.
Сейчас он появится. Ну, у нас это групповые фотографии были. И вдруг я понимаю, меня кто-то за плечо вот так
вот это Сергей проходил.
Дергает за плечо. Я, значит, как-то так, да, никого нет, кто-то дергает. И меня снова дергают, вот именно за это плечо, и показывают, вот, понимаете, невидимая рука. И вдруг я вижу, что пространство начинает вот так двигаться, двигается, 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 вот так вот, знаете, вот так вот, какая-то вот коричневатая дымка такая, коричневатая дымка, 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 и вдруг я вижу, передо мной сидит монах. Самый настоящий буддийский монах, живой. Живой. И вот этим колокольчиком день-день, я понимаю, откуда вообще день-день было. Был вот этот колокольчик из невидимого пространства, вот это самый день-день. То есть звук слышали все, монаха не видел никто.
Да, мы проходили мимо с Анау Борисовичем, это другой, еще один Санал Борисович. Санал Борисович, он мне рассказывал
рассказывал о житии Будды, обо всем, что изображено на стенах храма, о последователях Будды, рассказывал все про их жизнь. И мы проходили мимо этого места, я слышала звук колокольчика, но я никого не видела. Реально, я так провела взгляд, я никого не видела. Потом мне Альбина подходит, смотри, вот там монах, где монах? Ну вот там. И там я уже увидела, там за колонной как-то торчали такая одежда, вот колени было видно. Я говорю, ой, ну надо же, его же не было там.
Красивый бордовый пол, особенно, но завязанный какой-то ткань, на нем была интересная, без швов, без всего, просто вот ткань. Это как раз парадный вход в лестинских уроков. Это самый крупный буддийский центр в Европе. И его несколько раз освещал Далай-лама, посещал. Последний визит Далай-лама 14-го.
Вот Сергей, белый кофт.
14-го был в 2004 году. Он на целых, как говорят, два дня остановился в данном храме. Но речь не об этом. Вы знаете, я подхожу к этому монаху, мне интересно, я думаю, а почему его было не видно? Должна быть какая-то причина, в чем дело? И вы знаете, я подошла к нему поближе, потому что я боялась, что он опять исчезнет.
Вот Саламаджа, ведь был, да. Вот Сергей.
Ага, ага. Кираэль. И вы знаете, оказывается, у данного монаха были личные интересы.
Чудово не было видно.
Я поняла так, что действительно они знают о существовании плазменного пространства. Как говорится, кому бы монахам, да не знать. И знают о силе мысли, о силе материализации. Знают. И вы понимаете, он сидел, играл в компьютерную игру на планшете. У него в одной руке был планшет, он был полностью увлечен этой игрушкой, а в другой руке у него был колокольчик. Звук раздавал, он службу служит, все нормально, он держит пространство звуков, все правильно. Монаха не видно, еще правильнее. И в то же время планшет, земные игры, вот этот молодой человек, все понятно. И мне показали, в духовном мире нет никакого осуждения, нет никакого суда. Ну, типа, ну святое место, какой планшет, какие игры могут быть. В принципе, так это можно осудить. А мне, значит, мой учитель говорит, а вы знаете, суда нет. Ну, он этично поступил, его не видно. Звук слышно. Какие претензии? Так что чудес было достаточно, да. А мы вообще попали, вы знаете, в какую-то страну необычную, а как мы туда летели. Мы поднимаемся на борт самолета, самолет уже набирает высоту, и вдруг у меня начинается нервозность, реальная нервозность. И вот эту нервозность добавляет ангел, который сидел немножко справа от меня. Говорит, слушай, мы, кажется, стоим на месте. Я сама себе говорю, да вот точно стоим на месте, но еще... Вот нервы трепет еще. И я спрашиваю, почему мы стоим на месте? Мы же на месте. Мы уже вовсю летели, мы набрали высоту, уже летим. И я смотрю в иллюминатор, действительно, мы стоим на месте, там облака не движутся, они просто застыли. И мы видим, что наш самолет находится в некой защитной капсуле. Капсула образована из особых торов, и эту капсулу держат огромные существа света. Просто нас несли на руках. Поэтому пространственно-временной континуум, он перестал для нас работать в обычном режиме. Мы увидели застывшее пространство, все застыло, мы не понимали, что мы летим. Не было никаких характерных самолетных вот таких покачиваний. Потом существуют какие-то воздушные ямы, существует турбулентность. Много во время полета чего существует. Этого ничего не было. И Светлана говорит, слушай, да мы на месте стоим. Я говорю, Светлана, ты сама видишь, что мы на месте стоим. Это ненормально.
И потом, это не то, что нормально, это странно.
Это странно. И потом мы со Светланой решили силой мысли как-то что-то подвигать облачками. Мы решили подумать, что ну, неприлично стоять на месте, но мы же летим, облака должны двигаться. И когда мы решили так с ней подумать, что мы все-таки летим, облака медленно, нехотя, знаете, таким до разгона, они начали проплывать мимо нас. Типа,
ладно,
мы летим. И еще показали, мы везли с собой чемодан с журналами. Журналов было много, груз был тяжелый. Это было все в багажном отделении, в багажном отсеке. И учителя показывают, что там находится особая капсула вокруг данных журналов. Это все запечатано, это все имеет некий невидимый энергоинформационный вид. Такая интересная подоплека. И, конечно, я был любопытный, и мне сто раз нужно одно и то же говорить. Я объясняю, ну понятно, самолет в капсуле, нам разговаривать запрещено об обычных световых, на обычные световые темы. А журналы-то здесь при чем? Они, угадай с трех раз, при чем журналы? Да, мы со Светланой сидели, смеялись, нам было весело, мы просто развлекались. И, значит, те, кто наш самолет несли, они говорят, вам смешно, а нам трудись. А нам тащи вас. Вот таким безопасным.
Ну, на обратном пути вообще скажи, как мы, что нам пришлось вообще одеть за черные плащи.
Плащи одели? Да. Светлана, мне бы это девай, плащ и ступа посветления. Да, вот здесь у меня есть фотографии ступа посветления. Покажем?
Да, покажем.
А вот ступа посветления вот так выглядит. Вот.
Я хочу рассказать, что буддизм – удивительная религия. Но меня поразило, когда нам начали, вот мы уже вечером, мы поспали, отдохнули, и дальше уже у нас Санна Ларисович нам начал экскурсию по вот этой ступе. Участники центра целительского, они в том числе Санна Ларисович, Александр, они, скажем, основатели вот этой ступы, организаторы строительства, сбор денег, активный создатель, скажем так. Так вот, по поводу ступы. Меня поразило, что здесь все пять стихий. Здесь земля, да, вот это вот земля, вот это вот. Вот это вода, символ воды. Дальше вот эти кольца, 12 колец, это огонь. Вот эти вот розеточки, это ветер. Дальше за розеточкой там солнце и луна. А сверху капля, это пятая стихия, эфир. Представляете, как здорово? Пока нам рассказывали, мы все время открывали рот и говорили, ну надо же, как здорово, как вообще все совпадает с нашими ощущениями жизненными, вообще с нашими знаниями. Настолько это было. Тачиев, руководитель центра Бадма. Да.
Вот мы вращали вот эти барабаны, группу почета проходили вокруг Листинского курула. Это особая милость, вот там колокольчики, все там прекрасно. Барабаны некоторые легко крутились, некоторые тяжело. Продолжай.
Ну что, мы уже к ступе, да, пришли?
Угу. Если интересно, можно почитать правила посещения буддийского храма.
Так, сейчас я даю все-таки обе.
Для сведения, ну у нас сегодня такой день удивительный, поэтому можно озвучить правила посещения. Традиционно обходы вокруг храма и святых объектов, повороты барабанов кёрт совершают по часовой стрелке. Входя в молельный зал, принято делать три поклона в знак уважения к Будде, его учению и благородное монашеское общение. Алтарная часть предназначена только для верующих. Мы в алтарной части были первые со Светланой. Верующие. Да. Проявляйте уважение к ламам, прислушивайтесь к их советам. Ну, вы знаете, я искала хоть какого-нибудь ламу, хоть монаха, я его нашла чудом, ну какой совет? Ну, а мне дали совет, знаете как, нет осуждения. Вот первый совет, какой я получила в этом храме, сидит, играет в тетрис, молодец, служит колокольчик, поет, все. У меня первый урок был «не суди». Ну, пятое правило, храме нельзя ругаться, садиться на место монахов, царей. Ну, это для общего развития, я думаю, ну, это просто интересно. И вот такие вот 17 учеников Будды, они располагаются вокруг данного хурула, вокруг буддийского храма. Вот 17 вот таких
статуй. Вот здесь их житие прописано, чем они...
Ну, пониже, да.
Причем интересно, что эти фигуры, они настолько как живые. Вот если посмотреть, приглядеться, да, конечно, это все в золоте сделано, но от них исходит живая энергия. Ты к ним подходишь, смотришь, ощущение, что он сейчас с тобой заговорит. Ну, хотя, конечно, понятно, там красные губы, стилизованы, но он смотрит, ты ощущаешь, что он тебе в сердце смотрит.
Ну, это вот у нас Светлана так нарядилась. Ну, захотелось ей так нарядиться. Вообще в тему попала.
Да.
Территория Хурула, мы говорим еще о монахе, там есть монахи, то есть там есть и территория, где они живут. Она очень большая. То есть мы сначала поднялись где-то на среднюю часть, прошлись по барабанам, по часовой стрелке, потом опустились ниже, прошли где эти 17 скульптур, статуй, учеников Будды. Там еще и вот, были такие симпатичные синие домики, тоже можно было посетить. Вот тоже, что было не это важно для нас. Вот, а потом уже подняли,
наверх в сам храм. В храме, вы знаете, очень интересное ощущение. Вот вошли, я прям замерла, и мне опять думаю, так надо обходить храм. Мне все время как-то вот хочется все обходить. То смотрю, все сели, низенькие скамеечки. Думаю, ну ладно, надо сесть все-таки. Ну и во мне как вот два движения. Входить, что мне нужно, ну и сесть нужно. Я села, недолго просидела, сама Борисыч говорит, а хотите, вот пройдем по храму, я, значит, расскажу про всех, в общем-то, кто здесь изображал. Я сразу подпрыгнула, говорю, да, хочу. И как-то мы вдвоем с ним отправились. Ну, кто-то периодически к нам присоединялся, но в основном мы ходили вдвоем. То есть у меня, вот мои процессы, первый процесс, это был процесс очищения. Очищение в степи, у тополя и у источника. И второй процесс уже пошел напитывание и знакомство с энергиями Будды. Потому что мой самый главный процесс, он уже завершился в третьем, пока тут не видит, в третьем месте, которое мы посетили в ступе просветления, когда я начала взаимодействовать с Буддой бесконечного света, Буддой Амитабха, красная Будда. Вернусь к одинокому тополю. Какой еще дар я там приобрела? После того, как я это полежала ниц около источника, я встала, ну, подышала, потом начала подниматься вверх, там достаточно так круто. И я поднимаюсь вверх и понимаю, что я начинаю мурлыкать какую-то мелодию. И там все громче, громче, а потом начинаю понимать, что это какая-то совершенно новая мелодия. В общем, ко мне пришла новая песня. Так что я готова сегодня с вами тоже поделиться новой песней. Делиться сейчас или потом?
Когда передача дорога. Нет, друзья, у нас будет серьезная работа, и нам надо будет заземлиться. Поэтому поем потом.
Хорошо, спою потом. Так мне теперь не так нравится, я готова в любой момент. Я уже кто-то уже знает, уже слышал. Я в четверг у нас проходила занятие в группе по высшему я, и там я, собственно говоря, уже начала тренировать свои певческие способности. Пока мы ехали сюда на занятие, я решила послушать. Сначала так как-то очень неуверенно, как-то даже криво, как-то не очень там это звуки, а потом постепенно как-то так все это раз. Ну просто такой звуковой человек. Мне самой понравилось, честно скажу.